Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» и я его редактор, а сегодня ведущая Наташа Кондрашова. В этом эпизоде мы расскажем, что собой представляет чеченская диаспора за границей, почему чеченцы, несмотря на прочную связь с родной землей, вынуждены оттуда уехать, и, кстати, это не всегда связано с политикой, и можно ли чувствовать себя в безопасности, если глава Чечни Рамзан Кадыров преследует несогласных за тысячи километров от республики. В этом нам помогут разобраться историк Марбек Вачигаев, представитель правозащитной организации «Вайфон» в Германии Мухаммад Абдурахманов и председательница комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Вечером 4 июля неподалеку от Вены застрелили 43-летнего уроженца Чечни Мамихана Умарова. Под именем Анзор из Вены он вел канал на Ютубе, где критиковал власти Чечни и лично оскорблял Рамзана Кадырова. До начала второй чеченской кампании Умаров работал следователем в Министерстве шариатской госбезопасности. Но с 2005 года он жил в Австрии, там он сотрудничал со спецслужбами этой страны, а также со службой безопасности Украины. В результате убийства Умарова были задержаны двое подозреваемых, они тоже уроженцы Чечни. Расследование взяло под контроль Государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом Австрии. Это косвенно свидетельствует о том, что преступление могло быть политически заказанным со стороны другого государства. Рамзан Кадыров, комментируя гибель Умарова 9 июля, заявил, что за этим стоят спецслужбы, которые работают против России и против него лично. В Кремле тоже не увидели связи между главой Чечни и убитым блогером. Об Анзоре Умарове и его отношениях с чеченскими властями рассказывает представитель правозащитной организации «Вайфон» в Германии Мухаммад Абдурахманов. Он уехал из Чечни 15 лет назад, и прошло уже большое количество времени. За что именно он критиковал Рамзана Кадырова?
Ну, опять-таки, я говорю то, что говорил сам Анзор. Брат Анзора сражался за независимость Чеченской Республики Ичкерии против Российской Федерации, и он был убит именно кадыровцами в Чечне. И мать Анзора также, к ней применяли насилие, ее таскали за волосы, кажется, призывали ее опознать, что ли, сына среди убитых, оскорбляли. Ну, все в таком кадыровском стиле, говорили, что это, мол, вот ваш шайтан, иди там, опознай своего шайтана, что ли. Ну, его семье именно был нанесен сильный ущерб со стороны российской власти, а именно кадыровской в Чечне.
Было интересно понять, зачем он это делал, потому что ведь всем понятно, что бывает за критику Кадырова, а тут еще и оскорбления очень жесткие и его семьи. Вам не кажется, что Анзор играл с огнем?
А я думаю, сам Анзор тоже понимал, что это опасно, он это и не скрывал. Он всегда был наготове, и из его видеороликов он сам говорит, ну что, у вас не получается меня убрать, вы пытаетесь. То есть все люди, через которых, как я понимаю, кадыровцы вели какую-то свою деятельность, с ними также был как-то заочно знаком. С этими людьми он тоже имел контакт. И он всегда, как бы, так скажем, подначивал Кадырова и говорил, ну что, не получается у вас меня убрать. И из его же слов, опять-таки, он это делал, он сам говорит, чтобы показать, что в нашем обществе Кадыров не пользуется никаким уважением, что этого человека не уважают, что он является предателем нашего государства и нашего народа. И как бы он высказывал то, что и как бы они высказывают за телекамерами, и как бы он только говорил, а эти люди творили над нашими женщинами и детьми, над женами пленных, военных, все, что говорил Анзор. И как бы это была его такая месть, он высказывал то, что у него на душе.
Я прочитала в одном из интервью, что другой чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, на которого также недавно было совершено покушение, рассказал, что это убийство никого не удивило. Якобы слухи о том, что оно готовится, ходили очень давно. Вы слышали что-то подобное?
Конечно, мы слышали об этом. Любой чеченец, который знает, да, чеченский русский язык, знает Анзора, он понимает, он понимал, что Анзора попытаются убить. Это, ну, это для нас было ясно, потому что те заявления, которые делал Анзор, ну, Кадыров их бы ему не просил бы, и они бы, наверное, до конца его жизни его преследовали бы. И то, что его действительно убили, это как-то никого не удивило, потому что все, так скажем, переживали за него, его предостерегали, и сам Тумсок даже говорит, что он передавал ему информацию о том, что есть какая-то, да, информация от каких-то людей, что на него планируется покушение. И сам Манзор это тоже осознавал. То есть все вокруг это знали. То есть для людей это не стало какой-то неожиданностью.
Как вам кажется, почему Умаров решил остаться в Австрии, не стал искать защиты, не говорил, может быть, правоохранительным органам, что за ним следят и пытаются ему угрожать, а вот так вот принял смерть, которую ожидал и он, и все его окружение?
Нет, наоборот, Умаров предупреждал австрийские спецслужбы, и австрийские спецслужбы знали, и буквально за несколько дней до убийства Умарова спецслужбы Австрии даже сменили его адрес, они как бы его защищали. Но, к сожалению, это не помогло.
В результате убийства задержаны двое подозреваемых, они уроженцы Чечни, и, по крайней мере, один из них довольно долгое время живет в Австрии. Почему они могли на это пойти, если европейская полиция, так же, как и судебная система в Австрии и в Европе в целом, работают эффективно, и этим людям грозят реальные сроки, очень долгие?
Честно сказать, я не знаю, что у них в головах происходит, почему они это совершают. Но сегодня в Европе проживает много людей, которые симпатизируют Кадырову. Это обычно их родственники, люди, которые в недавнем прошлом работали на российские госструктуры, были в правоохранительных органах. Эти люди сюда приезжают и через соцсети выражают свою поддержку Кадырову. И эти потенциальные киллеры, они понимают, что здесь, в Европе, к ним не будет примена какая-то несправедливость, что их никто здесь не будет пытать, их не убьют правоохранительные органы. И зная вот это все, они понимают, что, скорее всего, они отсидят какой-то условный срок, я не знаю, сколько дают за убийство, в комфортабельной европейской тюрьме. И как бы их это не пугает, а их семья, и они, ну, они обеспечены на всю жизнь, их будут носить на руках в Чечне. Если им еще удастся скрыться, убежать в Россию, то тогда им вообще не стоит ни за что переживать. Даже если эти люди будут поданы в международный розыск, Кадыров их защитит, и никто не посмеет что-либо им сделать. Как, например, сегодня на территории Чеченской Республики проживает человек под именем Шаа Турлаев, который причастен к убийству в 2008 году в Вене Исраилова. Этот человек проживает свободно, он дает даже интервью по местному телеканалу, но по нашей информации он находится в розыске по линии Интерпол. Его никто не задерживает. Человек живет свободно. И такие люди в Чечне имеются.
Это уже четвертое покушение на убийство за последний год тех людей, которые так или иначе критиковали Рамзана Кадырова или его близких людей. И в них всех подозревают власти Чечни, представители власти Чечни. Если предположить, что это так, то по какому принципу они выбирают своих жертв?
Критикующих открыто чеченские власти людей, их на самом деле очень мало за границей. В самой Чечне или в Российской Федерации их вообще нету. Здесь этих людей по пальцам пересчитать. И как бы любой человек, который открыто критикует Кадырова, российскую власть, он является потенциальной мишенью. И отбор, скорее всего, приоритета расставляется по тому, насколько эффективно идет эта работа. И исходя из того, что говорят эти люди, да, если это какое-то оскорбление в адрес Кадырова, то эта цель будет приоритетней. А человек, который делает, например, какую-то обоснованную критику, которая мешает именно их оккупационному режиму на территории Чечни, этот человек тоже будет в приоритете, но этот человек будет скорее после того, который, вот как Анзор высказал, рассказывал именно критику с оскорблениями. Потому что Кадыров строит из себя такого героя, чеченца, и как бы он официально, не стесняясь, не выбирая выражения, говорит, что люди, которые там критикуют, пишут комментарии в интернете, его адрес, адрес его соратников, мне говорит, плевать на любые международные законы, пускай меня сажают, убивают. Таких людей мы будем находить, и мы будем этих людей ликвидировать. И для чеченских властей, для чеченских чиновников это считается как бы такой нормой, и российская власть тоже закрывает на это глаза, примеру, как заявление о кровной мести председателем парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым в отношении Тумсо Абдурахманова. Тоже была объявлена официально кровная месть. И никакой реакции на это в Кремле не было. Единственное, что сказал Песков, это то, что в России нету кровной мести. А сами слова Даудова никак не были прокомментированы.
Как чувствует себя чеченская диаспора в Европе после этого убийства?
Те люди, которые вели здесь какую-то деятельность, эти люди и дальше будут продолжать ее вести, наверное, с еще большим энтузиазмом, я могу за себя говорить. Меня это подтолкнуло, и во мне убийство Анзора, для меня это как убийство человека из моей семьи, настолько это меня лично опечалило, и во мне такие смешанные чувства, это злость и в то же время желание еще с большей интенсивностью работать против этого режима. А люди, которые, например, боялись здесь и не говорили ничего, то, я думаю, их страхи еще больше приумножатся. То есть в целом наше общество в Европе это пугает, это дает сигнал нашему обществу, что даже в Европе мы не защищены. Эти люди, которые здесь просто живут, они в очередной раз убеждаются, что Кадыров — человек, который дотянется куда угодно, что он такой «неуязвимый», в кавычках, что вот он человек, который может нейтрализовать любого где угодно, как бы то ни было. То есть у этих людей страхи просто приумножатся, они поймут, что нету никакого смысла выступать против этого режима, просто надо смириться с тем, что творит этот режим, с теми преступлениями, и просто надеяться, что это не коснется их лично. Хотя основная масса людей, которые приезжают сегодня в Европу, они приезжают сюда по тем или иным причинам. Да, некоторые столкнулись с какими-то прямыми нарушениями их прав, их там пытали физически, кто-то успел сбежать до того, как его начали пытать или задержали. А некоторые люди столкнулись с какими-то финансовыми трудностями, опять-таки со стороны власти, когда их просто притеснили, и если бы они что-то сказали бы и возразили бы против этого, то их ждала бы такая же участь, как и перечисленных ранее. Поэтому здесь в своей основной массе проживающие в Европе чеченцы, они понимают, кто такой Кадыров, и здесь к Кадырову относятся негативно. Просто люди боятся и не выражают это открыто, кроме некоторых. А так у себя дома на кухне люди обсуждают и понимают, что Кадыров является преступником и предателем. И даже те люди, у которых родственники работают в этих структурах, они тоже, не все, конечно, но некоторые из них неположительно отзываются о Кадырове и не хотели бы возвращаться в республику.
О политической миграции из Чечни мы поговорим немного попозже, а пока давайте разберемся, что собой представляет чеченская диаспора за границей. По разным оценкам, в Европе находится до 200 тысяч выходцев из Чечни. Это как население среднего российского города, вроде Пскова, Петропавловска-Камчатского или Северодвинска. Точную цифру назвать невозможно, потому что в странах Западной Европы категорически запрещено считать людей по этническому признаку. Но для сравнения, в самой Чеченской Республике живет более миллиона чеченцев. На самом деле они уезжают не только последние десятилетия. Этот процесс продолжается уже два века. Исследователи насчитывают четыре волны переселения чеченцев на Запад. Первая началась в XIX веке, когда Российская империя в результате продолжительной войны завоевала Северный Кавказ. Второй этап пришелся на революцию 1917 года. Тогда чеченцы уезжали в Османскую империю, то есть нынешнюю Турцию, а также во Францию. Третья волна началась после Второй мировой войны. Тогда военнопленные чеченцы отказывались возвращаться в Советский Союз, потому что они опасались, что могут быть депортированы, как их родственники или родные, в Среднюю Азию в 1944 году. Новое поколение чеченцев приехало в Европу после двух чеченских войн в период с 1994 по 2000 годы. Многие из них сторонники независимой Ичкерии, а значит, в Чечне появляться точно не стоит. 27 мая в прямом эфире Инстаграма Рамзан Кадыров заявил, что, цитата, «евроичкерийцы сами знают о несостоятельности своих идей». Он обвинил их в отрабатывании социального пайка, а также назвал лжепатриотами. При этом глава Чечни заверил, что готов принять любого чеченца обратно, если он раскается в своих взглядах и принесет извинения, как в этом случае и принято. Но пока чеченцы не стремятся возвращаться в республику. Мы поговорили с историком Марбеком Вачигаевым, и он рассказал, что самая крупная диаспора представлена во Франции. Там живет примерно 65 тысяч чеченцев. Дальше следует Германия, в которой насчитывается до 50 тысяч представителей чеченской диаспоры. После 2012 года поток чеченцев в эту страну только возрос. И во многом из-за того, что кто-то запустил слух, что Германия примет 40 тысяч чеченцев просто так, буквально без необходимых для этого документов. Конечно, ничего общего с правдой это не имело. Самый популярный маршрут для миграции – Грозный, Москва, Брест, а дальше электричкой в Тиреполь. Этот город находится в Польше. И если пропустят пограничники, именно там для чеченцев начинается их новая жизнь. Историк Марбек Вачигаев отмечает, что чеченская диаспора за границей многообразна, потому что все уезжают по разным причинам.
Она совершенно разная, она неоднородная. Ее нельзя ни в коем случае представлять как исключительно оппозиционную чеченским властям в Чечне, например, или же она какая-то сплошь и рядом политизирована. Нет, на самом деле нет. Есть силы, которые приверженцы независимой Чеченской республики Ичкерия, например. Их политики в разных странах, то есть они все время координируют свои действия, проводят митинги, третьи, десятые. Есть те, которые считают, что можно было бы заменить Чеченскую республику Ичкерия на какие-то другие формы государственности. Но среди них нет таких ярко выраженных лидеров, и поэтому они очень мало заметны, скажем так, на политической арене. Есть новые движения молодежные, которые объединяют чеченцы из разных стран. 2 или 3 года назад заявку на то, чтобы стать серьезной политической силой среди чеченской диаспоры, сделала Бартмаршо, вернее. Это организация, которая также является политической организацией. Но есть много организаций, которые не связаны с политикой. И во всех этих странах, которых я раньше перечислил, эти организации занимаются культурными, научными, то есть они пытаются помогать тем, кто учится в университете, при устройстве работы, третьи, десятые. То есть есть организации, которые занимаются узкими проблемами чеченской диаспоры на местах в этих странах. При этом, как я сказал, не все политические беженцы, далеко не все. Есть люди, которые приехали осознанно, зная, что они хотят осесть в той или иной стране, они связывали свое будущее с этой страной, и они ведут себя не как беженцы, а именно как люди, которые хотят дать своим детям хорошее образование. Есть категория тех, которые пострадали в ходе войны и не смогли найти медицинское образование, которое устраивало бы их. И эти люди, которые во всех странах обычно они есть, потому что в Европе медицинское образование, особенно для детей, конечно же, безусловно, оно бесплатное и довольно-таки на хорошем уровне. Поэтому есть и такая категория, которая приходит именно из гуманитарных соображений. То есть люди, которые хотят помочь члену своей семьи. Но для того, чтобы его помочь, они должны целой семьей выехать туда. И уже будучи семьей, осев в какой-то стране в Германии или Франции, они пытаются поставить на ноги своего ребенка, жену, мать или кого-то. То есть есть и такая категория. То есть совершенно разные. То, что они не являются политическими беженцами, можно судить даже о том, что каждое лето, за исключением нынешнего лета, видимо, Чечню посещают десятки тысяч чеченцев, которые живут в Европе. То есть, будучи политическим беженцем, ты не имеешь права посещать страну, из которой ты выехал. Поэтому нельзя всех ассоциировать именно с политическими беженцами. Для всей диаспоры самое больное – это язык, сохранение языка, потому что сегодня, когда встречается чеченец из Парижа с чеченцем, который живет в Берлине, конечно, им нужно говорить на английском языке, потому что некоторые родители, думая, что необходимо больше внимания уделить местным языкам, умудрились оставить своих детей без чеченского языка. В итоге они сегодня оторваны и ограничены рамками этой страны. Поэтому практически во всех странах, например, в Осло я был где-то год назад, мне показывали чеченскую школу, в котором обучалось порядка 150 детей. То есть это большая школа. В Вене, например, я посетил школу, где училось несколько десятков детей. И так далее, и так далее. То есть для чеченца сегодня самым важным является именно сохранение языка. И язык, он позволяет, в общем-то, уже является базовой для того, чтобы сохранять и традиции. Потому что через язык, через свою культуру ты начинаешь интересоваться своей историей, историей чеченского народа, Чеченской республики, что, как и почему, а почему он так себя вел, а почему он не сделал это. Потому что для молодого поколения в этих странах европейских, они уже думают как европейцы. Они им даже некоторые моменты, которые делают сегодня чеченец, например, во время драки, или он простил врага, почему наркоман вообще не считается за человека и так далее. То есть для него это непонятно. Он с европейской точки зрения, как это так? Ну, наркоман, он болен, его надо лечить, его нельзя отторгать. То есть для чеченца, например, если человек, который употребляет наркотик, он практически уже не является человеком. Но вот приходится молодежи пытаться объяснить, что это идет исторически, что за каждым действием чеченца есть какая-то историческая основа, база, которая позволяла на протяжении тысячелетия оставаться именно чеченцами. Поэтому вот эти воскресные школы, они, в общем-то, очень сильно помогают. В некоторых школах, как я сказал, есть курсы танцевальные. Под Парижем, например, есть школа, в котором обучают также именно обычаям, адатам, традициям. То есть пытаются, чтобы они знали, почему молодой человек не должен садиться, когда у тебя в гостях друзья твоего отца, ты должен стоять и смотреть, и помогать матери, и так далее, и так далее. То есть вот эти мелочи, которые за каждой мелочью стоит именно национальная, чеченская, чтобы это как-то его привязать.
Правильно ли я понимаю, что несмотря на то, что большое количество чеченцев ведут более светский образ жизни в Европе, чем на родине, все равно культурные традиции для них остаются важными, и они стараются их придерживаться не только в выборе языка, но и, например, в отмечании праздников или в почитании традиций поведения?
Обязательно, потому что, например, когда кто-то женится, это самый лучший момент, когда можно увидеть, насколько изменились чеченцы. Да, в своей одежде, может быть, женщина будет больше выглядеть как европейка, но на самом деле, как она себя ведет, как она танцует, то есть она, родившись здесь, например, эта девочка, родившаяся здесь, ей уже 19-20 лет, все равно она умеет и танцевать, она умеет вести себя, то есть она не ведет себя как француженка, то есть она не будет при встрече с чеченцем, парнем, давать ему руку и говорить: «А, привет, как дела? Третье, десятое». То есть она знает, как себя вести. То есть надо держать дистанцию, например. Парни, которые встречаются, они не будут вести себя так развязанно и не будут материться, как это привыкли здесь в странах, где употребляют мат как естественный уже. То есть для них это даже не оскорбительно. Они делают это автоматически, происходит у них. У них просто это как связка слов происходит. И каждый раз чеченскому молодому человеку или взрослому приходится доказывать, убеждать француза, немца, австрийца, норвежца, что так нельзя, так не делать. Мы не приемлем такой формы разговора. И вот на этих свадьбах люди видят, как себя ведут старшие, что женщина не садится при мужчине, мужчины сели отдельно, у них между собой есть кто старший, кто младший. То есть это показательно для молодых. Они видят, и они уже знают, как себя вести. Соблюдение традиций. Те же самые похороны, например, когда кто-то умирает, и практически не зная даже этого человека, например, я должен ехать несколько сот километров, чтобы выразить соболезнования, исключительно потому, потому что я исхожу из того, например, что он оказался за несколько тысяч километров от своей родины. То есть он с этим горем остается один. Но он не остается один, потому что таких, как я, к нему приезжают десятки, сотни или тысячи чеченцев, которые пытаются поддержать его или ее. Это показательно. Это то, что не понимают французы. Они говорят: вы приехать-то приехали, но вот никак не хотите оставить Чечню там в горах. Нет, мы не хотим. У нас нет такой цели. Чечня должна оставаться в сердце каждого чеченца. Это самое главное будет для чеченского. Но главная боль – это, конечно, именно чтобы традиции, которые мы знаем, которые мы соблюдаем, которые мы уважали и переняли от своих родителей, чтобы это было перенято нашими детьми, то есть этим молодым поколением. Время покажет, насколько это удастся.
Как и в прошлом, многие чеченцы уезжают по политическим мотивам, спасаясь от преследований. Особенно это касается представителей ЛГБТ-плюс движения, которые живут в республике. В 2017 году «Новая газета» писала о том, что в Чечне в секретных тюрьмах пытают геев и убивают их. Недавно на HBO вышел документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» о тайной эвакуации из республики геев и лесбиянок. На «Медузе» было опубликовано несколько отрывков, и если вы будете их смотреть, предупреждаю, это зрелище очень тяжелое. Одна из героинь этого фильма, сотрудница московского комьюнити-центра Ольга Баранова, в интервью «Медузе» рассказала, что в последнее время представителям ЛГБТ-плюс из Чечни сложнее получить статус беженца в западных странах. Миграционные службы действуют избирательно, и не всегда понятно, почему при одном и том же бэкграунде одному человеку дают разрешение на пребывание в стране, а другому отказывают в нем, фактически обрекая его на гибель. Почему так происходит, рассказывает председательница комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина.
Мы один за другим наблюдаем суды, где дела сфальсифицированы. И проще всего, конечно, это делать по отношению к чеченцам, потому что есть некоторый элемент, конечно, чеченофобии в обществе. Не могу сказать, что очень сильный, но он есть. И, к сожалению, на Западе тоже есть такое отношение, опасение. Можно это понять, потому что они же принимают чеченцев совсем других. Они принимают чеченцев, которые убивают. Вот уже в Австрии второе убийство. Недавно было другое убийство в Европе, так называемого Алиева Мансура Старого. Было нападение на Тумсу Абдурахманова. То есть навести порядок Европа не в состоянии, оказывается. Ну и проще решить этот вопрос так. Ну, слушайте, вот они там, чеченцы, разбираются между собой. А зачем нам в этом разбираться? У нас все спокойно, все хорошо, хотя это не так. И лучше нам вообще не обращать на них внимания. К сожалению, очень мало внимания сейчас на Западе обращают на рекомендации уважаемых, а никто не скрывает, что мы уважаемые общественных организаций России. Если мне предъявят один пример, когда кто-нибудь, кому я написала поддерживающее письмо, совершил правонарушение, я возьму свои слова назад. А получается так, что они сами напускают туда, бог знает кого, скажем так. Потом там возникают криминальные группировки, как они говорят, я не знаю ничего, я общаюсь с другими людьми, но говорят, что у них есть криминальные группировки. Но у них есть и арабов криминальные группировки, что теперь из Сирии всех сирийцев выгнать. И они враждуют между собой эти группировки. Да, это так, это вообще бывает везде. Если есть разные группировки, они враждуют. Но разберитесь с этим, наведите порядок в своей стране. И прежде всего дайте этим людям интегрироваться, по-настоящему интегрироваться. Я не говорю о том, что нужно ассимилировать людей. Я не говорю о том, что нужно заставить их менять веру, культуру, не дай бог, или забыть свой язык. Нет. Но интеграция может быть совершенно в различных формах. Главное, чтобы они чувствовали себя частью, да, мы, чеченская часть европейского общества, да. И это очень важно. К сожалению, часто этот момент есть, что люди радикализируются в том числе потому, что они не чувствуют себя людьми второго сорта, не интегрировались. Но есть и другой момент. Они пускают людей, людей, которых отправляет Кадыров, для того, чтобы они убивали. Они пускают таких людей. А как это происходит? Я вам скажу очень просто. К сожалению, люди, которые принимают решения, миграционные службы, и у нас, и там, далеко не всегда, обладают полным объемом информации. Очень часто они рассуждают какими-то клише. И вот приезжает человек с хорошо выстроенной историей. И он рассказывает эту историю, которая от слова до слова вранье, каждый раз одинаково, добавляя какие-то мелкие детали, но он ее помнит наизусть и рассказывает вот так. И приезжает человек, который находится в состоянии страшного стресса, который действительно преследовался. Он начинает рассказывать сегодня что-то, завтра он вспоминает детали, послезавтра он вспомнил, что он где-то ошибся. Какая реакция миграционных органов? Лжет. Это неумение отличить правду. Правда часто на самом деле гораздо меньше похожа на правду, чем ложь. Вымысел гораздо страннее. И вот это отсутствие квалификации настоящей и желание разобраться – это тоже большая проблема.
Пожалуйста, Кадыров, уйди туда полностью, с головой, войди в эти войны, снимайся с этими известными блогерами, поучаствуй на шоу у этого Амирана Сардарова.
Вы слышали фрагмент ролика чеченского блогера Тумсу Абдурахманова. Он живет в Европе и ведет YouTube-канал, на котором рассказывает о коррупциях в Чечне и о других преступлениях чеченских властей. У Тумсо почти 300 тысяч подписчиков, и видео набирает до 600 тысяч просмотров. Это как такой чеченский Алексей Навальный. Надо сказать, что власти республики реагируют на эти ролики жестко. Например, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, известный как Лорд, обвинил ему кровную месть, а значит, пригрозил ему смертью. Тумсо оказался за границей не по своей воле. По словам блогера, 5 лет назад родственник Кадырова вынудил его уехать из Чечни, также пригрозив ему гибелью. В Россию Абдурахманову возвращаться нельзя. Его здесь обвиняют в связях с террористическим Исламским государством, а также в участии в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны. Но даже после отъезда Тумсо не чувствует себя в безопасности. В феврале неизвестный ночью пробрался в его квартиру в шведском Эвеле и попытался его убить молотком, пока тот спал. Абдурахманов смог обезвредить нападавшего, сам он получил травму и, к счастью, остался жив. В организации преступления он заподозрил власти Чеченской Республики. О политических преследованиях в Чечне рассказывает Светлана Ганушкина.
Первое – это то, что там основная кампания – это борьба с незаконным вооруженным формированием. будет кампания здесь, в Москве, по наркотикам, будут фальсификации по наркотикам. А там вот в основном вот эта тенденция, она наиболее страшная. А второе, конечно, это почему просто? Потому что семья по-чеченски – это гораздо шире, чем по-нашему, так сказать, по-русски. Это огромный род, и каждого можно обвинить в том, что у него есть родственные связи с незаконным вооруженным формированием. Ну, начать с самого Кадырова, откуда он взялся, и взять Даудова, и взять кого угодно там. У всех есть члены их семьи, которые оказались в незаконно вооруженном формировании, потому что это очень долгие цепочки. Это может быть очень отдаленное родство, но в Чечне оно считается близким. Это считается одной семьей. И очень легко это сделать. Все, кто обращаются ко мне, едут не по экономическим причинам. Чеченская культура обладает двумя свойствами. Первое. Каждый чеченец привязан к своей земле, к своему селу. У нас работает чеченка, которая уехала в 16 лет из Чечни. Она жила в другом месте, на севере. Сейчас она давно-давно уже москвичка, давно-давно живет в Москве. И вот когда она уезжает в Чечню, она говорит: «Я еду домой, в свое село». Вот спросите любого чеченца, он знает, где его дом. Дом его там. Они очень привязаны к своей земле. Это первое качество. А второе качество – это то, что они очень трудолюбивый народ. Войдите в любой чеченский дом, вы увидите, там что-то пристраивается, что-то достраивается. Они все время копошатся, все время работают, все время что-то делают для своего дома, для своей семьи. И поскольку там можно работать, туда вкладываются огромные деньги в Чечню, между прочим, из российского бюджета. Там можно найти работу. Я абсолютно не согласна с тем, что большинство едут по экономическим причинам. Среди тех, кто обращается ко мне, никто. Вот могу сказать, просто ноль.
Многие чеченцы не так остро реагируют на происходящее в республике, как Тумсо Абдурахманов или Анзор Умаров. Но они все равно уезжают. И это во многом связано с экономикой. По данным Росстата, средняя зарплата в республике составляет 21 300 рублей. Чеченстат заявлял о 27 тысячах рублей в 2019 году. Сами чеченцы в соцсетях пишут, что реальная зарплата в несколько раз меньше – 13, ну, максимум 15 тысяч рублей. Для сравнения, пособие для женатого беженца в Германии, который живет за пределами специального лагеря, составляет 318 евро или больше 25 тысяч рублей. А учитывая, что государство оказывает помощь каждому члену семьи, включая несовершеннолетних детей, семья из 4 человек может в месяц получить до 1000 евро, то есть до 80 тысяч рублей по текущему курсу. Подробнее о причинах переездов чеченцев рассказывает историк Марбек Вычигаев.
Не обязательно это связано с преследованием. Я бы сказал, что на сегодняшний день это все-таки больше связано с желанием переселиться в Западную Европу. Потому что там уже есть родственники, там уже есть знакомые, друзья. И люди пытаются найти страну, которая в их понимании будет намного, скажем так, более приятной для того, чтобы осесть в этой стране, пустить корни, и чтобы их дети получили все, что они не смогли получить в Российской Федерации. То есть это желание дать своим детям больше, чем они сами получили свое время. Это поколение не обязательно политических преследуемых, как некоторые пытаются выдавать, потому что на сегодняшний день таковых это минимальный, наверное, процент. В большинстве своем это люди, которые уже ищут и хотят осесть в странах Западной Европы. И это нормальное явление не только для чеченцев, но и для любого человека, где бы он ни находился, он вправе менять свое место жительства, независимо от того, где, как и что. То есть тут желание человека жить лучше. Это, по-моему, самое главное. Я очень часто вижу упреки, что чеченцы там живут на социальных пособиях, третьи-десятых, конечно, это тоже от того, что люди не знают, о чем они говорят, и не знают, что не все страны одинаковы. Например, во Франции, где я живу, например, на социальную пособию прожить невозможно. Поэтому человек, который приезжает во Францию, он, в общем-то, с первых дней занят только тем, что он ищет работу. И во французских организациях, которые занимаются беженцами, чеченцы относят именно к трем национальностям, которые, как они говорят, люди, которые по приезду первый вопрос у них, где найти работу. Это китайцы, турки и чеченцы. То есть есть уже такая репутация у чеченцев, что чеченцы ищут работу. Поэтому, когда говорят о социальных пособиях, пусть они не говорят о всех странах Европы. То есть в каждой стране это индивидуально. Так же, как и в Германии, например. В Германии тоже необходимо работать, и Германия тоже работает, и имеешь намного больше, чем от этих пособий, которые ты можешь сидеть месяц, два, полгода или год, там, я не знаю. Самое первое, это когда ты не знаешь языка, и пока еще еще не влился в это общество, конечно, мужчина выбирает security. То есть это охранная служба, это хорошо платит, но проблема этой охранной службы заключается в том, что ты, войдя в эту систему, надолго там остаешься, к сожалению. Я всегда пытаюсь объяснить людям, что нужно искать какие-то другие пути трудоустройства, чем security, потому что, да, деньги хорошие, но каждый день, 7 дней в неделю, по 10-12 часов выстраивать в каком-то заведении, дискотеке, социальные службы или там в каком-то государственном учреждении, в банке, это очень физически, это очень тяжело, и не каждый это может выдержать. Но так как вы не знаете языка, первое вы берете именно то, где вам нужен минимум языка, а security — это как раз-таки именно та сфера, где вы говорите буквально несколько слов, и этого достаточно. Женщины чаще всего устраиваются для того, чтобы зарабатывать и не сидеть исключительно в четырех стенах. Они пытаются устроиться уборкой частных квартир, отелях, детских садах. Ну, в детских садах, правда, нужен хотя бы минимальная база языка, но очень много наших женщин, которые работают именно и в садиках, помогают маленьким детям. Чеченец всегда пытается завязать хорошие отношения со своими соседями, французами, немцами, австрийцами и так далее. То есть пытается их приглашать. Их, соответственно, уже приглашают в эти семьи, ну, немецкие семьи, французские семьи. То есть контакт получается намного больше, чем сами местные ожидали. То есть они, прибывшим из других стран, в общем-то, относятся не столько терпеливо, скажем, а по-другому. Они хотят помочь. Вот у них святая обязанность, желание помочь человеку, который приехал с другой страны. Но при этом они не хотят, чтобы он входил в их жизнь. И сами не хотят понять этого человека. С чеченцами этого не получается, потому что чеченцы ведут себя по-небратски, скажем так, в хорошем отношении по-небратски со своими соседями. И, в общем-то, получается, что каждый чеченец прекрасно знает своих соседей на этаже, в этом подъезде. Некоторые французы, годами живя, не знают всех своих соседей в этом подъезде, например. Я, например, знаю всех своих соседей в пятиэтажном доме. Это как бы делает нас более открытыми, то есть нет необходимости закрываться, нет необходимости держать дистанцию между местным коренным населением. Наоборот, это выгодно тебе, это выгодно твоим детям, они быстро осваиваются, они понимают, им помогают. То есть в этом отношении чеченцы более коммуникабельны. Я думаю, что чеченец в Европе чувствует себя абсолютно спокойным, независимым и защищенным. Да, есть случаи, как расстрел недавно в августе прошлого года, вы помните, в Германии, в центре Берлина расстреляли Хангашвили, на Украине убили несколько чеченцев, в Лиле убили чеченца. Такие случаи есть, но такие случаи есть и в Москве, когда убивают чеченца. И такие случаи есть в Чечне, когда убивают чеченца. В Дагестане, в Осетии, Ингушетии. То есть от этого мы нигде не застрахованы. Не то, что мы, никто из нас, и вы, и я, из нас никто не застрахован, что какой-то сумасшедший когда-то где-то что-то может появиться. Да, вообще любой кирпич может упасть вам на голову, проходя рядом с каким-то домом. То есть я не думаю, что это проблема. Я не думаю, что такая проблема существует, и она актуальна. Для политиков, которые выражают свою точку зрения, свое мнение, не согласные с Россией и так далее, конечно, для них, наверное, конкретно это опаснее, это конкретно на них может быть сказываться, конкретно их могут преследовать, например, тот же самый, как блогер Тумсо Абдурахманов, который пострадал несколько месяцев назад, когда на него было совершено покушение. То есть есть определенное, но мы говорим в целом, если о диаспоре, то я думаю, что диаспора вряд ли сегодня кто-нибудь сказал бы мне и не согласился бы, что мы чувствуем себя в безопасности. Я думаю, что диаспора не живет в страхе и в ожидании каких-то действий со стороны.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлом выпуске мы рассказывали, почему жители Хабаровска массово вышли защищать губернатора края Сергея Фургала, хотя недавно его арестовали по подозрению в убийствах. Если вдруг вы пропустили, вы можете послушать эпизод на сайте «Медузы» в нашем красивом и удобном приложении, а также мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку, YouTube и так далее. Если вы хотите предложить нам тему или оставить отзыв, пишите на почту podcast@meduza.io или в Telegram «Медуза Loves You». До свидания!